собственный бизнес или семья, стать родителем или дизайн-директором.
Вместе с «Мамой онлайн» и сервисом по развитию карьеры H мы решили ответить на эти вопросы. Меня зовут Герман.
А я Даша. И это подкаст «Абсолютно непланируемые истории» от продуктовой лаборатории «Миш».
Мы поговорили с 9 героинями, которые успешно совмещают в себе любовь к детям и любовь к карьере. И тем самым они помогли нам развеять популярный миф об их несовместимости.
Давай тогда начнем. Аня, привет. Мы сегодня пригласили тебя на наш подкаст. Представься и расскажи, пожалуйста, о себе.
Да, всем привет. Меня зовут Анна Кон. Как о себе рассказать, это довольно сложно, потому что уже почти 37 годиков. Так много, что есть рассказать. Я всю жизнь была исследовательницей, руководила с командами исследователей. Сейчас у меня такая смешанная роль. Я и проект-менеджер в одном месте, в другом месте я веду собственный проект, выступаю, веду тоже свой подкаст. Вот поеду в апреле читать лекцию в Питер. Так что много всего. Ну, наверное, просто взрослый человек.
Ого. Ты успеваешь совмещать в себе столько ролей?
Нет. Нет, я не успеваю ничего.
У тебя бывает свободное время?
Это такой концепт сложный, что такое свободное время. Потому что для меня это скорее переключение между разными активностями. И есть просто более медленные какие-то активности, а есть более такие стремительно быстрые.
Может, ты расскажешь нам о своем подкасте? Как он у тебя называется?
О, спасибо. Да, сделаем кросс-промо. Да, мы с девчонками делаем подкаст, называется «Бостонский брак». Он больше был сфокусирован на отношениях, вопросах брака, семьи, но со временем это немножко мигрировало в другую историю. Мы приглашали разных гостей, которые в том числе и про свой профессиональный карьерный трек рассказывали. Например, пластический хирург. Ну, нам было дико интересно. Психотерапевтами обсуждали разные вопросы, связанные с психологическим здоровьем. Так что он такое стал обо всем скорее.
А почему бостонский брак?
Сам бостонский брак, термин обозначает совместное проживание женщин. Это было экономически целесообразно в определенную эпоху. И мы шутили, что мы будем жить бостонским браком с подругами. И такие, о, начнем подкаст на эту тему. И поэтому у нас была основная тема, это отношения, и вот быт, и все, вот это все.
Ань, тебе 37 лет.
Ну, почти, давай так.
Мы тебя пригласили, собственно, потому что ты решила взять ребенка из детского дома. Как ты пришла к этому?
Как я пришла к этой идее? Год назад, я думаю, был кризис среднего возраста. И я потеряла работу, у меня очень сильно, у меня резко прервалась карьерная какая-то история, и релокация сорвалась. То есть у меня в моменте было такое резкое обрезание всего, и это повлекло за собой переоценку ценностей. И я думала о том, а что я хочу дальше, как я хочу дальше двигаться, чем я хочу заниматься, поэтому запустила собственный проект, поэтому какие-то тоже изменения пошли в жизни. И в том числе я подумала, ну окей, я одна сейчас. Так получилось, что с начала 23-го года у меня нет отношений постоянных. И я подумала, что я хочу. Хочу ли я вообще, в принципе, вот эту в детскую тему пойти или нет. И я поняла, что естественным путем вряд ли получится. Естественный путь, я имею в виду, встретить человека, развить отношения до определенной степени, решить с этим человеком, что мы хотим совместных детей. И вот это все. Я думаю, что если я пойду по этому пути, ну, у меня просто биологически не будет такой возможности. Уже риск довольно высокий. Заводить ребенка в одно лицо естественным путем, я подумала, что это для меня критически сложно.
Слишком большой стресс.
Да, быть инкубатором, быть бредвинером, ну, в смысле, самой зарабатывать и при этом еще быть ресурсной мамой, это довольно сложная история. Я такая, ну, я, наверное, не вывезу эту историю. Хорошо, что мы можем сделать? Можем, конечно, заморозить, положить, так сказать, в морозилку парочку яичек. Что еще можно сделать? И я подумала, что, наверное, такой путь взять ребенка, не своего ребенка, не рожать самостоятельно, тоже как решение. И я решила пойти по этому пути, понять для себя, есть ли какие-то блокеры или нет, потому что вот так на старте очень много стереотипов, очень много представлений об этом, ну, таких сказочно-мифических. Нужно разобраться в теме.
Озвучил, что есть какие-то стереотипы, а какие стереотипы есть?
Сейчас уже оборачиваюсь назад, я уже плохо помню, потому что сейчас уже более прошарена в этой теме. Были стереотипы скорее о том, что нужно брать младенцев, а что младенцы на самом деле это сложно, и многие родители не прям детей, а просто... Многие взрослые люди мне говорили, что это невозможно сделать в России.
Ого.
Слишком большая бюрократия, что на самом деле куча сложностей, проще самой родить. Вот в таком духе. Поэтому скорее то, что это очень сложно, невозможно, что не будет любви. Я имею в виду, что ни своего ребенка нельзя полюбить, нет этой биологической связи. А один из ключевых стереотипов, который есть у людей, в принципе, и у всех, на самом деле, кто приходит даже в школу приемных родителей, что у детей плохая наследственность. Что это как кот в мешке, берешь ребенка, растишь его, а потом он оказывается, ну, там, идет по какой-то дорожке. Действительно, это какой-то фактор, на который, ну, который нельзя контролировать. Понятное дело, что с этими стереотипами и страхами борются как раз. Ну, в смысле, их разбирают, и сейчас я могу рассказать, как на самом деле это обстоит дело.
Здорово. Вот этот путь от точки, когда Аня поняла, что... Мне нужен ребенок до точки, когда ты уже будешь готова взять ребенка. Вот сколько шагов в этом пути и где сейчас ты примерно находишься?
Шагов много. Я хочу сразу дисклеймер сделать, что я здесь говорю как пользователь, а не как специалист.
Да.
То есть я не являюсь экспертом в этой области, я скорее как человек, который на своем опыте это проживает. Поэтому я могу врать в каких-то местах, ну, потому что я просто не знаю чего-то. Да, и вот от принятия решения дальше смотрим, как законодательно это организовано в стране, в которой я живу и в которой я имею возможность взять ребенка. А законодательно в России сейчас, в принципе, невозможно без прохождения обучения взять ребенка. Ну, раньше так это можно было делать. Сейчас нужно получить сертификат, он бессрочный, в школе. Школа приемных родителей, ну, в смысле, вот это обучение организует много благотворительных центров, и это не является какой-то прям недостижимой услугой. Все есть, просто нужно записаться, нужно попасть на такие группы, и все. Я когда сигнализировала в пространство, в космос, что я хочу пройти такое обучение, мне в личку написали люди. Кстати говоря, тоже очень забавно, что когда начинаешь об этом говорить, вдруг узнаешь, что ты не один. То есть люди, которые принимают такие же решения, или уже у которых в семье приемные дети, они просто не афишируют, например, это. Их довольно много. И сейчас, в принципе, это относительно модная тема. Ну, модная, наверное, не очень хорошо говорить. Но я имею в виду, что раньше, я не помню точно цифры, но до начала такой активной деятельности социальной в этом направлении было около 200 тысяч чем-то, по-моему, детей в учреждениях. Сейчас их около 40 тысяч. От начала вот этого принятия решения нужно пойти и найти обучение. И мне посоветовали просто хороший центр. Я не знаю.
Ну, мне кажется, можно озвучить, если он хороший, если ты осталась довольна своим
ИРСУ
опытом.
ИРСУ — это институт Петрановская. Может быть, кто-то знает. Да. Это ее как раз центр. Мне очень нравятся тренеры, с которыми я там познакомилась. И я точно могу сказать, что это те люди, которые это дело жизни. И они вкладываются в это неформальное какое-то обучение, как пройти, не знаю, медкомиссию, простите. Это очень глубокая, серьезная работа. И упражнения там, они, ну, в смысле, вот все вот эти тренинги, они все очень осмысленные, очень проработанные.
То есть они, по сути, учат тебя, как быть мамой?
Они проходятся по темам, которые очень важно знать. Ну, то есть вряд ли можно человека научить быть родителем, но которые важно знать, чтобы смотреть с открытыми глазами на это. Это не запугивание. Ни в коем случае. Это скорее, когда тебе дают реально достаточно информации, чтобы взвешенно принимать решение. Чтобы попасть в такую школу, во-первых, туда, конечно, тоже фиг попадешь. А чтобы туда попасть, нужно написать заявку. Это тоже забавная история. Не просто заявку, когда они готовы тебя взять, нужно заполнить анкету. И анкета с специфическими вопросами иногда. То есть я так посидела, подумала, почему приняли решение, это самое простое. А так, как вы это видите? То есть они как раз собирают всю фактуру о том, как человек пришел к этому решению, и как он видит изменения в своей жизни, ну, то есть насколько он с иллюзиями на все это смотрит. Я заполнила эту анкету, потом прошла собеседование, и на собеседовании тоже проверили, видимо, насколько я адекватно в это захожу, и после этого началось обучение.
Оно долго продлилось?
По-моему, полтора месяца, там 10 занятий, я не помню уже точно.
А то есть оно короткое совсем?
Ну, это не год обучения, конечно, да. Это два раза в неделю, интенсивы по 3-4 часа.
Все равно бодро.
Да. Ну, вот, знаете, вот когда в какую-то деятельность активную включаетесь, угу. она становится прям центральной.
Да.
И вот это как раз было такое. Люди, которые ходят на психотерапию, я думаю, поймут, когда они активно начинают что-то прорабатывать, угу. это забирает очень много энергии. Это не просто сессия час в неделю, а это еще неделю шлейфа.
Для того, что уже даже в некоторые моменты ходить не хочется настолько, это много сил забирает. Угу.
Ну да, то есть это то же самое. У меня все крутилось вокруг, во время обучения интенсивного, все крутилось вокруг этой темы. Ключевое, что хочется вот сегодня тоже рассказать вам, что они касаются не только информирования и понимания того, что такое дети из учреждений, какой процесс. У нас была медицинская, юридическая лекция. У меня четкий алгоритм на бумажке, что нужно делать, какие документы брать, как это все сейчас работает. Помимо этого, это все-таки еще про меня лично. Это очень сильно у меня выстреливало и в психотерапии. Я в терапии уже много лет. И это все в связке работало. Потому что эти тренинги, если мы говорим не просто лекционный материал, а вот именно когда это проработка какая-то на уровне ощущений, на уровне какого-то чувственного опыта, понимания, очень больно бьет в те места, где есть травмы. Ну, то есть в какой-то момент был тренинг сложный, где нужно было себя поставить на место ребенка и вот погрузиться в это состояние. И меня прошибло очень плотно, когда, вы знаете, в моменте понимаешь, почему ты здесь оказался, почему я оказалась здесь сейчас, почему я такая, почему какие-то решения принимала в жизни. А, во-первых, есть разные статусы. Ну, то есть можно быть опекуном, можно быть приемным родителем. Ну, то есть это немного разные юридические истории. Плюс есть история с ментором или что-то в этом роде, но когда человек взрослый может взять, ну, не взять ребенка себе.
Попечительство.
Попечительство, как-то такое. Да-да-да, я забыла вот термин. Ну, то есть когда никаких на самом деле юридических последствий для человека нету. В общем, можно по-разному в эту историю заходить. Ограничение по тому, что может ли одинокий родитель? Может. И это гендерно нейтрально, но я имею в виду юридически. Но, конечно же, люди принимают решение.
Я думаю, что отдают предпочтение женщинам.
Сейчас отдают предпочтение все-таки полным семьям. Логика довольно простая. То, что два человека вывезут, это легче, чем один. Вот и все.
Ну, логично.
Более стабильная история экономически, потому что иногда, часто, сложно совмещать адаптацию ребенка, особенно первые этапы, с работой.
Вот про адаптацию ребенка, то есть никаких законодательно льгот, условно, декретный отпуск или еще что-то по адаптации ребенка государство нам не предоставляет, нет. Ну, вдруг отпуск по интеграции нового члена семьи.
Если ты опекун, если вот эта история с опекой, то есть пенсия, ну, короче, выплаты родителю. Для людей, живущих в регионах, это может быть вполне ощутимая добавка. Для нас, я думаю, вряд ли. Скажем честно.
Имеется в виду московский
московский уровень жизни, да. Если принято решение именно полностью вот именно усыновить, дочерить человека другого, то нет. Это твое решение.
Даже если ты один, получается, да? Вообще никаких исключений.
Я, возможно, не знаю нюансов, и нужно еще в это покопать, там, что касается родительства. Но нет, я такого не слышала.
Как ты думаешь, у меня сразу же возник вопрос. Ты рассказывала в самом начале много о том, что у тебя в целом много активностей, многие проекты ты ведешь. Как дальше ты будешь с этим справляться, учитывая, что там нет никаких льгот?
Какой хороший вопрос.
У нас как раз-таки про это и подкаст, чтобы...
Какой хороший вопрос. А что я могу сказать на это? Это решение, оно очень осознанное. Я имею в виду, что, конечно же, я миллион раз подумала. У меня была мысль, окей, хорошо, вот если я продолжу жить так, как я живу сейчас, что мне этот трек даст дальше? Я такая, ну окей, попробую больше вкусных блюд. Побуду в новых разных странах. Сейчас чуть сложнее, но все же. Будет у меня больше модных вещей. Я не знаю, вечеринки какие-то, какие-то еще развлечения. Хочу ли я это как-то вот принципиально туда приехать. Мне стало от этого грустно. Я решила, что, наверное, нет. Да, конечно же, все эти блага, уровень жизни, это социальная жизнь, это все потрясающе круто. Я очень ценю свою жизнь. Не надо думать, что я хочу такая похерить и все. Нет, я очень ценю свою жизнь и карьеру, и друзей, и вот все, что я так прекрасно себе выстроила. Но я в рамках своей человеческой жизни хочу и в другой опыт тоже. И готова я заплатить за это цену, да, готова.
Как отнеслась к этому твоя семья и на какую поддержку, наверное, ты рассчитываешь?
Я на большую поддержку рассчитываю. Давайте честно. У меня большая семейная система, у меня две большие семьи, у меня есть уже и племянники, у меня братья.
Угу.
Во-первых, я не скрываю, ну, я то есть сразу говорила, угу. И я очень благодарна своей семье, они уже привыкли к любой моей придуре, то есть они... Меня никогда агрессивно не реагируют на любое мое решение. Когда сложно что-то принять, скорее замолкают такие, надо переварить, видно, что людям надо переварить. Мама весьма деликатно, аккуратно разговаривала. Но, в принципе, вначале она, конечно же, вывалила на меня свои страхи, как раз вот стереотипы и страхи о том, что это такое, может быть, и не стоит. Но она знает, что меня не переупрямить. Если я принимаю для себя какие-то решения, то я их буду соблюдать. Тут либо она со мной в команде, либо нет. И все. Тут как бы такие решения. Поэтому мама прекрасным была спутником в ходе всего моего такого процесса трансформационного, когда я училась. Я приносила ей, рассказывала. Мы с ней это все обсуждали. Понятное дело, что мои родители не молоды, и они вряд ли смогут на себя взять какую-то нагрузку большую, но поддержка и помощь посильная в любом случае от них будет. Другие члены семьи, конечно же, чуть меньше будут вовлекаться, но в любом случае это будет затрагивать их. У меня два племянника маленьких, и тоже нужно эти отношения будет выстраивать, и я предполагаю, что они будут тоже вовлекаться в социализацию ребенка. Братья мои тоже прекрасные, у нас с ними хорошие отношения.
Здорово.
Да, и посмотрим. Я, конечно, не планирую быть кукушкой, но просто я понимаю, что наши отношения перестроятся. Возможно, что-то не выдержат. Какие-то отношения могут не выдержать вполне легко.
Важно ли для тебя...
Пол и возраст?
Пол и возраст.
Есть у тебя представление, да, о том, как будет выглядеть твой будущий ребенок?
Не, у меня такого, наверное, нет. Я себя не загоняю в рамки, просто для себя каком-то, да, на стартовой позиции спросила, мне важен ли будет цвет кожи, глаз и так далее, но вот что мне будет важно. Я скорее для себя поняла, что мне хочется дочь, и, возможно, не одну дочь. С сыновьями, возможно, будет просто сложнее мне. По своим причинам. А про возраст, про статус здоровья, я для себя тоже сразу решила, что ребенка с тяжелой инвалидностью я не смогу вытащить. Для меня это будет психологически, в первую очередь, очень сложная история. Поэтому я ограничила для себя какой-то уровень, дальше которого я не готова идти. По поводу возраста, подростки точно. Это как взять снаряд. Вот я понимаю, что я гантельку в 3 килограмма смогу взять, а вот в 350 уже вряд ли. Поэтому я скорее соизмеряю свои возможности. У меня не бесконечно много средств, так скажем, и я понимаю, что у меня есть ограничения из этих ограничений.
Конечно.
А нет ли такого убеждения или стереотипа, как вот мы до этого обсуждали, что как будто кажется, что ребенка более взрослого, ну, он уже более сформированный, сформировавшийся, я имею в виду в психологическом плане, не кажется ли, что более взрослого более легче воспитать и поднять?
Мне кажется, у меня наоборот стереотип, что его тяжелее будет интегрировать.
Или, да, вот или как, наоборот, как более ребенка вот 7 лет там проще воспитать, например, будет именно.
Я не думаю, что какая-либо из этих историй будет простая.
Понятно.
Давайте по-честному. Все эти истории суперсложные, и к тому же надо еще понимать, как бы анамнез, нужно понимать, что там есть. Потому что тоже мы разбирали травмы детей на одном из занятий. И очень, кстати, тоже интересное упражнение. Мы разбирали ключевые травмы, которые могут возникнуть в ходе жестокого обращения. В общем, разные истории. И мы, когда разбирали, нам очень хорошие дали... Ну, это не инструкция, а в плане того, что вот есть такая травма, как она проявляется, как с этим работать. Это суперклассное, полезное знание. Вот когда мы разбирали этот материал детально, стало понятно, что с некоторыми вещами каждый из нас какими-то вещами просто не сможет работать, потому что это сильно перекликается с личной травмой. И ну, человек будет просто замешивать, как бы будет выходить из строя. Поэтому какие-то моменты, например, четко, чтобы было понятно, проговорю, есть сексуализированное насилие в семье, и дети, которые попадают в учреждение, у них есть свой профиль, с ним тоже приходится работать, и многие люди, взрослые, ну, им сложно с этим сталкиваться. То же самое про жестокое обращение, ну, просто насилие, какое-то жестокое обращение с детьми. Тоже это очень сложная травма. Я имею в виду, что у человека закрепляется, что насилие — это любовь, ну, в смысле...
Это единственный телесный контакт.
Да, и дети провоцируют.
Ой.
И это очень сложно. Давайте, ладно, не буду вас кошмарить.
Я думаю, как раз-таки такие вещи очень важно проговаривать, потому что вот, например, когда люди говорят о том, что ребенка, условно, взять из детдома, история на благо общества, это и, в принципе, тоже там можно как-то поднять. Не тяжелее, чем завести собственного ребенка. Многие, я думаю, не думают, что могут попасться такие вот как раз-таки дети, которые вышли из семьи с тяжелыми последствиями для своей психики.
В любом случае, дети с тяжелыми последствиями выходят. Это просто я вам как пример привела.
Угу.
Очень хорошо для проработки эмпатии понять, вот каково человек жил в какой-то семье, его изъяли, и он оказывается в учреждении. Чтобы вы понимали, в учреждении... Я не говорю, что детдома — это плохо, или угу. какие-то... Ну, я никого не очерняю, просто так работает система, что у детей нету постоянного доступа к еде. Есть завтрак, обед, ужин.
Угу.
Когда кухня открыта. Ночью кухня закрыта. И это довольно быстро вырабатывает расстройство пищевого поведения.
Угу.
И детей из учреждений очень хорошо видно, даже когда они вырастают. Потому что, ну, эта история есть с перееданием, воровством еды, ну, то есть такие всякие нюансы, моменты. Например, люди, которые до того, как обучение стало обязательным, брали детей, они сталкивались и охреневали. Потому что дети до рвоты переедали и не могли остановиться. И эта история может полгода идти. Гораздо страшнее расстройство привязанности.
Расскажи поподробнее.
В любом случае, это травма, в каком бы возрасте ребенка не изъяли, ну и там, что в семье происходило, тоже непонятно, и когда изымают, это тяжелый опыт для mm-hmm. человека. Он, представь, обрезают все контакты, даже иногда не дают возможность взять какую-то игрушку или еще что-то такое. Все, у ребенка ничего нету из мира прошлого. И он полностью оказывается в какой-то чужой агрессивной среде. В любом случае агрессивной, потому что это все-таки не его семья. И это нарушает определенным образом. Как люди реагируют на это, есть разные способы. Кто-то становится вообще неспособным к привязанности, кто-то потихоньку чахнет. И есть смертность, да, тоже детская, когда просто, ну, ребенок закрывает себя потихонечку, как цветочек начинает таять. Есть история с тем, что, ну, ребенок адаптируется и такой: о, если я буду улыбаться всем, заигрывать mm-hmm. с каждым, то вот я буду получать от этого. Есть такие звездочки, которые красивые детки, они особенно как бы идут обычно по этому пути. В общем, абсолютно разные есть истории, но это все равно не про надежную привязанность. К сожалению, это такая очень глубинная, базовая история, как мы взаимодействуем с другими людьми. Если корректируется, очень сложно
uh-huh.
годами. Поэтому все суперсложно делать. Например, когда детей из учреждений берут родители, очень рекомендуют хотя бы первые полгода обрезать социальный контакт, по сути. Ну, то есть...
Чтобы других людей не было, да. Чтобы настроить.
Да, чтобы настроить на себя. Никаких там конфеток от друзей, от бабушки и так далее. Все идет через родителя.
Угу.
То есть
угу.
все блага идут через родителя, чтобы ребенок привыкал к этому.
Угу.
Многие расстройства, которые ты сейчас перечислила, я замечал такое и в других людях повседневности, которые выросли в полных семьях или в неполных семьях. И во многом это решается либо психотерапией, ну, либо какими-то более тяжелыми средствами, скажем так, если это в более тяжелой форме выражено.
Угу.
А есть ли такая возможность, и говорят на этом тренинге, на этом обучении о том, что, возможно, в будущем тоже придется прибегнуть к психотерапии, или, возможно, это прям нужно будет сделать?
Хорошего вопрос, спасибо. Да, про саму школу хочется сказать, что действительно есть вот это базовое обучение, оно бесплатное, но центры предоставляют поддержку и помощь. Помимо того, что можно самостоятельно пойти найти детского психолога, mm-hmm. психиатра, кого угодно, есть куча специалистов сейчас, сами центры, они делают специальные тренинги для родителей, группы поддержки, совместные детей с родителями, вот на вот это вот взаимодействие, mm-hmm. выстраивание для детей, когда родители приводят и там с детьми занимаются. Все это есть, и для меня это было очень облегчающе знания, то есть тренеры нам все рассказали, что могли рассказать о том, как это все трудно, ну, то, что я вам сейчас рассказываю,
угу.
чтобы не думать как-то об этом, что, ой, ну я возьму ребеночка, и мы заживем счастливо-счастливо. Да-да, обязательно. Лет через 40. Но еще я поняла, что да, конечно, это жопа, но я не одна в этом процессе. Есть куча людей, которые за деньги, естественно, могут помочь.
Ты так описываешь этот путь, достаточно тернистый, сложный, и я нисколько
не умоляю, там, что он действительно таким окажется, но я считаю, что это стоит того, и это
да, тебе вот мне как раз ты очень хорошая, Герман, вещь сказал, что ну, я встречаюсь с такими же историями в жизни, люди, которые выросли в полных семьях, и у которых все хорошо. Да, я тоже, когда в ходе обучения, я осознавала, что это не принципиально какая-то другая реальность. Это та же реальность, ну, просто похуже чуть-чуть. Uh-huh. Да, uh-huh. У нас у всех, у меня у самой есть проблемы с привязанностью, у меня у самой есть детские травмы.
Я прекрасно это понимаю, да.
Хожу с терапевтом уже, сколько, у меня уже, наверное, третью машину там покупает человечек на моих травмах. Так что да, да, это все есть. Просто может быть более, говорю, сложная запущенная ситуация, но мы все люди, мы в этом плане не отличаемся.
Как ты помимо школы готовишься и готовишься ли сейчас к появлению ребенка?
Да, спасибо тоже. Есть списочек, что нужно сделать. Там есть довольно простые пункты. Справка о несудимости, к примеру. Просто
как бы, ну,
у нее ограниченный, да, срок действия, поэтому ее нужно брать уже.
То есть это список именно требований от органов, а не своих каких-то.
То есть ты сейчас занимаешься подготовкой вот этой документальной базы?
Да, и один, нет, не документальный. Я занимаюсь квартирным вопросом.
А, то есть квартира нужна?
Да, конечно. Конечно, органы опеки приходят и проверяют, есть ли местечко для человека.
То есть арендованная квартира, например, не подойдет?
Слушай, возможно, и подойдет. Там есть нюансы, может подойти, но нужно все-таки иметь определенную прописку, и проверяют, на самом деле, ходят по месту прописки.
То есть, допустим, если я прописан в другом городе, а живу в Москве, то всю эту историю я должен проходить именно в своем городе.
Да, да, да.
А
да.
К тебе еще будут приходить, так что это не накатаешься.
Угу.
И да, и еще есть ограничения. Конечно, можно взять из любого региона. И вообще, ну, это тоже могу рассказать, как это все работает. Но проще в своем регионе. Потому что вот не наездишься. Потому что еще, кстати, сейчас ввели психологическое тестирование. Сейчас это все не очень, на мой взгляд, субъективный. Опять же, я тут только пользователь.
Как специалиста.
Да.
Отчасти.
Так.
Я не эксперт в этой области, но, на мой взгляд, субъективный, это не очень отработанная процедура.
Ага.
То есть пока это еще...
Не рекомендуем. Обязательно, но мы не рекомендуем.
Да. Она в прошлом, по-моему, году была добровольно-принудительной, поэтому вот есть вот такие тоже нюансы. Это все нужно проходить. Бумажки собрать — это одна лишь маленькая история.
Так, бумажки, квартира. Что еще у нас? Пакет будущего родителя.
Ну да, это психологическое тестирование. Если все собрал, все бумажки, документы, прошел все этапы, попадаешь в базу приемных родителей. То есть у тебя есть доступ к базе и возможность действительно быстренько подорваться. Все, а дальше начинается процесс поиска. Поиск — это тоже история не очень быстрая, потому что формулируются, в общем, условия. Ну, я имею в виду, кого я хочу, кого я ищу. Эти условия отдаются, по этим условиям уже отсеивают, ну, в смысле, смотрят. И тут есть много разных тактик. Есть история, что есть федеральная база, но в федеральную базу попадают не сразу, она может быть не актуальной, то есть дети могут уже уходить. Ну, в смысле, детей могут забрать, в базе они еще, например, висят. Ну, можно спускаться вплоть до того, чтобы ездить самостоятельно по органам опеки и говорить: здравствуйте, вот я. И нет ли тут у вас детей? Я сейчас... Возможно, это сейчас, ну, как бы звучит довольно...
Ну, образы рисуются криповые, я не буду скрывать, то есть это такая немножко крипота.
Не, ну, то есть можно по-разному степень активности проявлять. Да, то есть если не находится ребенок в течение 2 лет, это, скорее всего, внутреннее нежелание, страх.
Ага.
То есть это не...
А средний срок получается...
По-разному, я не знаю.
Ну, ты просто озвучила цифру 2 года, я поэтому думала, что, может быть, есть какой-то...
Это грубо говоря, что если очень долго не получается, это скорее вопросики к себе.
Да, потому что ты долго выбираешь там идеального, так сказать, ребенка. Да,
и, возможно, просто боишься.
Угу. Оттягиваешь сам.
Да. Вот я про это.
Интересно, этот срок применим в жизни к чему-то еще. Но я еще, Аня, хотела спросить не только про подготовку к тому, чтобы сам ребенок появился, а именно вот в рабочих процессах. Как-то ты думаешь о том, чтобы на частичную удаленку настраивать? То есть это же процесс, это, там, уйти в отпуск, ты возьмешь отпуск себе какой-то, няня, то есть там детский сад ли, то есть какой-то, имеешь ли ты план по этому поводу?
Подушку финансовую.
Ну, да.
Вот карьера очень радикально изменилась, сейчас это стало для меня не так существенно. Ну, то есть я шла по определенному карьерному пути, я была руководителем исследований в компании и, в принципе, видела себя прекрасно в этом направлении. После того, как сократили мой отдел, я подумала, окей, чем я хочу заниматься. И я подумала, что я хочу скорее уходить в операционку. Либо это свой бизнес, в своем бизнесе сидеть, либо это история про операционное управление. И я сейчас в это направление потихоньку двигаюсь. Понятное дело, операционный директор, позиция операционного директора с детьми, ну, трудно монтируется, но трудно. То есть это надо понимать, зачем тогда мне ребенок. Ну, то есть если я не буду с ним общаться и видеться...
Ну, то конечно. Есть ты думаешь, это совсем настолько там...
Ну, это разное. Ну, в смысле, смотря какой уровень действительно брать. Все-таки, если это именно операционка прям, то это обычно большая нагрузка. А если это что-то более легенькое, там, не знаю, стратегическое управление, ну, я для моего...
Директор полегче.
Да-да-да. Зависит от компании, зависит от индустрии, от всего, от размера бизнеса. Ну, то есть очень много нюансов. От моего личного предпочтения, хочу ли я 24/7 работать или нет. Я просто такой трудоголик, поэтому мне...
Поэтому ты здесь.
Поэтому я здесь, да.
Потом будет интересно пообщаться, как оно поменялось.
Да-да, буду картошку сажать где-нибудь в огороде в Тверской области, да.
Отлично. Я думаю, что если ты будешь в этот момент счастлива,
это
самое важное, да. Будешь с малышами сажать картошку.
Понимаешь, вопрос все-таки приоритетов и ценностей. Ты сказала, что у тебя ценности поменялись, и сейчас ты больше смотришь в сторону ребенка, но при этом метишь на достаточно тяжелые, высокие позиции. Ты это представляешь как что-то поэтапное, сначала одно, потом второе. Потому что определенные сложности с развитием в том числе возникают, какой бы ребенок у тебя ни появился, потому что это определенные сложности с этим могут возникнуть. И вот как ты для себя это видишь?
Опять же, это такой инсайт прошлого года. Я жизнь увидела чуть-чуть по-другому. Ну, давайте представим какую-нибудь игрушку настольную, в которой множество всяких крутилочек. Ты их чуть-чуть подкручиваешь, и меняется пространство игры. И здесь, ну, возможно, это психотерапия, спасибо большое, не зря деньги трачу. Возможно, в этом плане, что я увидела, какие из еще крутилочек на самом деле не являются прибитыми к полу, а их тоже можно крутить. И благодаря этому я поняла, на самом деле у меня гораздо больше степеней свободы. И то, как я себя загружаю, ну, в смысле, даже если я говорю, я буду операционным директором или там генеральным директором, и у меня будет трое детей, это не значит, что я разорвусь. Это значит...
Это замечательный вывод.
Что просто организация моей жизни будет другой, что, возможно, чего-то придется отказаться, возможно, просто я по-другому буду решать какие-то задачи.
То есть я понял, к чему ты говорила именно про ценности. Это получается, когда ты выбираешь либо ребенок, либо карьера, ты просто-напросто загоняешь себя в определенные рамки, из-за которых тебе приходится именно жертвовать чем-то. Ты не понимаешь, что у тебя действительно есть намного больше простора для творчества.
Ань, я думаю, что мы близимся к завершению. Какой бы совет, наверное, ты дала бы женщинам, которым очень важна карьера, но при этом они также хотят быть мамами?
Я себе бы давала бы такой совет. Я бы спросила бы себя, а почему мне важна карьера и почему я хочу ребенка? То есть, а что за этим стоит? Возможно, решение этой первой какой-то потребности, оно вообще не в плоскости карьеры и не в плоскости ребенка.
Хороший совет.
Чувствуешь ли ты, что ты выполняешь какую-то миссию или делаешь это для себя, например, беря ребенка именно из детского дома?
Это, кстати, один из важных таких подстегивающих эго пунктов, которые называют родители. Вот я возьму ребенка, я его спасу, я дам лучшую жизнь. Я, особенно после упражнения по адаптации, я поняла, что нет. Нет, точно. Плюс-минус, понятное дело, что это может в какие-то моменты поддерживать, но меня ребенок ни о чем не просил. Ему и так было зашибись в его реальности. Выдергивать его в свою реальность и считать, что я делаю жизнь кому-то лучше, нет. Может быть, он хотел бы быть с той самой своей мамой бедовой какой-то или со своими друзьями, которых он нашел в детдоме. Я, по сути, приношу насилие, в первую очередь, вырывая человека из контекста его. Так что тут очень все относительно.
А переживаешь ли ты, что эго над тобой может возобладать в каком-то случае?
Ну, в какой-то момент я еще переживала, понимала, блин, а я не справлюсь. А потом я поняла, да, не справлюсь, и много раз. Как бы, и что?
Ну, вообще было очень интересно, Ань. Ты супер подробно описала весь этот путь. Я думаю, что наверняка кому-то из слушателей это поможет.
Я закошмарила, конечно, в процессе.
Нет, я думаю, что...
Нет, очень интересно было слушать.
Да. Это было очень реалистично. То есть это не ванильно-розовые пони, но при этом там не фильм ужасов. Это, ну, вот реальность, она вот такая. Что ж теперь? Мы в ней живем.
Что ж, спасибо, что позвали. Мне было дико интересно. Ну, в смысле, мне приятно делиться, рассказывать. И спасибо за вопросы.
Thank you.